Дорогие братья, мы с вами познакомились с очень интересной темой, очень важной. И вам, как служителям Божьим, как проповедникам Евангелия, надо очень хорошо это знать и разбираться в этих вопросах. Значит, мы с вами рассуждали о том, что говорит Библия об ангелах, которые были сотворены Богом, могущественные, славные, с прекрасными именами, которые выполняли все Божьи намерения, и они разнились, и сейчас разнятся по силе, по своему положению. Вот. И у них есть свои начальства, и есть свои начальники. Мы с вами говорили о том, что эти могущественные духовные существа, они были сотворены совершенно безгрешными. И начало греха зародилось в сердце одного из предводителей небесных духовных существ, небесных духовных сил, вот, которого Библия называла сыном зари, который стал теперь сатаною и дьяволом, у которого есть много имен сейчас и прозвищ. Братья дорогие, я сейчас подчеркиваю эту мысль, и вы ее должны хорошо знать, потому что мы сейчас будем говорить о происхождении греха среди людей. В отличие от людей, я сейчас буду говорить вот об этом, в отличие от людей, грех имел начало до сотворения человека внутри того, кто стал первым грешником. И Писание называет сатану первым грешником, и он родоначальник всего грехова. И грех родился в нем, в его сердце. Если у человека грех пришел извне, то у сатаны пришел изнутри, из него, из его сущности. И шел грех и восстание против Бога. И он выразился в том, что сатана перестал покоряться Богу. Грех выразился в его гордости, в его тщеславии и желании быть подобным Богу. Вот в этом выразился его грех. А у человека грех пришел из внешней стороны, со стороны сатаны, который обольстил его и ввел его в грех. Поднялась рука, кто-то поднимал, да, вопрос? Вышел, да? Братья, вы поняли разницу, да? Сейчас мы будем говорить, значит, о происхождении греха среди людей. Значит, грех пришел к людям извне. Он уже был рожден внутри ангела света. Этот грех пришел к людям через обман, через обольщение. Вот. Мы читаем в первом послании апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 14 стих. «Но не Адам прельщен прежде, а жена, прельстившись, впала в преступление». Первое, кто впал в преступление, в греховное состояние, это жена, которая на вопрос Бога, который обращался к ней, сказала: «Змей обольстил меня». А Бог спросил его: «Что ты сделала, жена, Ева, что ты сделала?» «Змей меня обольстил». Вот. И она уже даже знает, что это за слово. Обольщать – это обманывать, прельщать хорошей, красивой стороной для того, чтобы сделать тебе зло. «Змей обольстил меня». Значит, это в отличие от того, как грех был рожден внутри сначала одного, а потом множества ангелов, которые свое достоинство утратили. Значит, это непослушание пришло через искушение змея. Книга Бытие, 3 глава, с 1 по 6 стих мы можем читать. Это искушение, которое вы хорошо знаете. И Писание – это Новый Завет. Говорит об этом непослушании Богу. Это был грех уже непослушания, на который толкнул человека сатана. Мы читаем послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками». Почему не сказано «все»? Потому что Христос не сделался грешником. Многие люди стали грешниками по непослушанию одного. Значит, был первый грешник, это был Адам. И Ева, потом Адам. Они первые согрешили. Грех пришел извне. Сатана их обманул. Если у сатаны родился этот грех, восстание против Бога, то человек оказался обманутым. Он не хотел этого. Он не знал, куда он попадет. Вот, сатана его обманул. Поэтому есть определенное Божье благоволение к людям. Братья, я хочу сейчас сказать очень одну важную деталь, которую вы должны хорошо знать. Вы сейчас внимательно меня слушайте. Может быть, мы на следующий раз более подробно будем это изучать. Вот. Но Библия учит, с того момента, как только грех вошел в человека извне, человек стал мертвый. Мертвый. Он духовно сразу же умер. Многие богословы, вот, согласны с точки зрения, библейской с точки зрения позиции, что сбылось слово, написанное и сказанное через Бога, а потом написанное. В тот день, в который ты вкусишь, умрешь. Но он же, Адам, не умер. Он еще 900 лет будет жить. В тот день, в который ты вкусишь, ты умрешь. Считается в богословии общепринятой точки зрения, он умер духовно. Его дух стал мертвый. Его дух перестал реагировать на Бога. Он перестал иметь общение с Богом. Произошел этот разрыв духа человеческого, внутреннего духа. Кстати, мы в следующий раз с вами будем, если Бог позволит, более, наверное, подробно изучать эту тему. Дух, душа и тело. Вот. Я то, что будем в следующий раз, очень бегло только скажу. Произошел этот разрыв. Но человек еще жил. Вот общепринятая точка зрения в богословии, которая сегодня сильно распространяется, и она нам мешает. Вот это вопрос кальвинизма. Значит, о Божьем предопределении, значит, и там есть такое понимание, что человек абсолютно не может себя спасти. Мы эту точку зрения мы разделяем. И что человек стал мертвым и неспособным для общения с Богом и так далее. А раз человек мертвый, он ни Бога не слышит, он Бога не понимает, он ничего не может сделать для своего спасения. То есть нужно только возрождающее действие Бога. Поэтому Бог сначала тебя должен просветить, возродить, а потом тебя спасти. Вот у них такая последовательность. Я это подробно буду объяснять. Но они, возможно, или не учитывают, или в их учение не входит еще больше и глубже познание Бога, которое выражается в том, что человек... При своем падении, при своем согрешении уже получил благодать. Вот он согрешил и уже получил благодать. И эту благодать он получил до своего грехопадения. Знаете когда? На небе. Задолго до этого, когда Христос был заклан. Он заклан от создания мира. То есть он уже был предназначен вот на этот час. И он уже там на небе взял вот то на себя уже. Он потом придет. Но он уже на себя это взял. И поэтому человек получил благодать слышать Бога, даже Каин. Он был человек-убийца,
Каин был человек-убийца. Писание так говорит. А он слышал Бога? Слышал. А почему? Благодать получил слышать. Каин, у дверей грех лежит. Ты господствуй над ним. А Каин был от лукавого. У него уже зло внутри. Он уже против Бога. Каин был от лукавого и убил брата своего. А он, человек даже от лукавого, и то имеет благодать от Бога слышать его. И Бог ему говорит, что надо сделать, чтобы побеждать этот грех. И Адам получил благодать. И Ева получила благодать. И все остальные люди получили благодать. Они все получили благодать уже от Бога. И они поэтому и сразу же не умерли физически. Бог же не сказал, что вы духовно умрете. Я полагаю, что они физически должны мгновенно были умереть. Но они не умерли. Нигде Писание не говорит, что они духовно должны были умереть. Это мы так, богословы так понимаем. А Писание так не говорит, что ты духовно умрешь в тот день, в который ты вкусишь. Умрете в тот день, а человек не умер. А потому что он получил благодать. Благодать от Бога. Бог все предвидел, друзья. И человек еще, получивший благодать, и потому еще не умер, потому что грех извне пришел. Человек не планировал, не замышлял против Бога, не хотел, и его вовлекли. Вы знаете, братья, даже вот в безбожных государствах, которые, кстати, благодать тоже имеют от Бога на сегодняшний день. Даже неверующие люди имеют благодать правильно поступать. Законы правильно издавать. Это же все Бог дает. Вот как это неверующие люди, мертвые по преступлениям и грехах, а у них добрые законы. У них желание добра есть. Они от Бога благодать имеют. И вот смотрите, в различных государствах люди. Вот существует 102-я статья. Это убийство. Есть 4-я часть. Убийство с особой жестокостью. Есть преднамеренное убийство, есть непреднамеренное убийство. А люди по Ветхому Завету, закон за убийство однозначно это смерть. Но я не планировал, я не хотел, я размахнулся, а он попался мне под топор, и я по голове, и человек умер. Что делать? С законом я должен приговорен быть к смерти. Пролил кровь – умри. Но я не хотел. Беги. Есть город-убежище. Да? То есть позволяющий убийце жить. Вот если здесь, на земле даже, и в нашем, и в советском государстве, человек убил, он не хотел, он не планировал. Наехал на человека, задавил, смерть. По закону надо умереть. Но он не хотел. Он получит маленький срок. А может быть, даже срока не получит, потому что он не хотел убивать. Но вы знаете, вот я сидел с преступниками, и они говорят, если ты хотел убить, но ты не убил, но на суде ты проговоришься, что ты хотел убить, у тебя были такие намерения, но у тебя не смог осуществиться этот план, потому что кто-то помешал. Тебя будут судить как убийцу. Ты не убил, но за то, что ты хотел, тебя осудят как убийцу.
Называется покушение на жизнь.
Да, покушение на жизнь. Понимаете, вот какие обстоятельства, какая разница? Вот.
То есть, когда ты его признаешь, они тебе меньше срок дают, да?
А?
Нет,
братья. Если докажут, что ты... Вот все убийцы, знаете как? Они сразу же начинают на что бить? Я не хотел. У меня так получилось. Но это не обманывает, потому что они знают, что они реально маленький срок могут получить. Поэтому они так стараются. Вот. Сразу же, чтобы срок маленький получить. А некоторые не знают, они действительно хотели убить, но у них не получили, не получилось. И они эту тонкость не знают, и они скажут, да, я хотел его убить. Все, он максимальный срок получит. Понимаете? Но это в государстве. То есть Бог, вернее, люди судят за настроение внутреннее. Кстати, Бог тоже будет судить помышление человека и его настроение. Бог будет судить. Если человек желал делать грех, у него просто не получилось, он за это будет судим. Но я к чему говорю, братья дорогие? Как бы оправдывая Адама, он не хотел это сделать. Он не хотел восстания против Бога. Он не хотел быть грешниками. Его обманули, его затянули. Вот человек, его вовлекли в какую-то группировку, бандитскую группировку. И там произошло убийство. Но его втянули. Он не хотел. Он туда попал. Конечно, он минимальный срок получит. Если докажет, что он не хотел там быть, он там просто вот... Человек, пойдем с нами погуляем, мы сейчас там вот это. А там убийство произошло. Вот. Я не планировал, я не хотел. Я в этом обществе оказался. Человека могут оправдать. Понимаете как? И если даже он косвенный был какой-то преступник. Адам не хотел. Адам не планировал. Его обманули. Поэтому есть Божье благоволение и снисхождение к нему. И кровь Христа, который уже в духе был заклан на небе, она уже распространяется на Адама. И Бог тут же ему дает обетование. Тут же Адам уже первое обетование получил. У семени жены. Придет это семя жены, которое поразит этого змея в голову, и будет спасение. И Ева, это жизнь, вот она символизирует как раз это Божье творчество в вопросах спасения. Значит, братья, понятно, да? Грех пришел извне. Человек не хотел, но он согрешил, потому что его сатана обольстил. Кстати, многие из нас тоже не хотят, но грешат иногда. Потому что мы искушаемся. Мы не хотим. У нас дух противится. Но раз человек в своей истории оказался вот побежденным тем или другим греховным поступком. Братья, факт греха налицо. У нас у всех. Природа вся свидетельствует о наличии греха. Вся природа. Мы читаем. «Проклята земля за тебя, тернии и волцы произрастит она тебе. Со скорбью будешь питаться во все дни жизни твоей на земле». Земля, первые братья, что я отмечаю, она свидетельствует о том, что существует грех. Писание говорит, вся природа, весь животный мир стенает и мучается. Стенает и мучается. Это в послании к Римлянам мы читаем. От чего стенает и мучается природа? От того, что существует грех. Это отразилось на весь мир. На весь мир. Комары нас кусают. Мошки-слепни нас кусают. Чего только нет. Клещи на нас лезут. Вот. Люди болеют от всевозможных укусов. Животный мир, змеи всевозможные. И, вот, и маленькие блошки всякие, то, сколько они причиняют беспокойств нам, людям. Да и микробы то же самое, и вирусы всевозможные. Это все свидетельство наличия греха. Всякая плоть извратила путь свой. Да, Вениамин, вопрос.
Человек безгрешным был создан?
Человек был создан безгрешным, как и ангелы были созданы безгрешными. Но в отличие от ангелов, человек был вовлечен в грех. Его толкнули на грех. Его прельстили грехом. В отличие от ангелов, которые ушли от Бога. Которые сами родили этот грех.
Так, а это правильная формулировка адамовской природы или нет?
Адамовская природа? Ну, возможно, правильная, да. Греховная природа адамовская.
То есть он изначально был безгрешен?
Но дело в том, что мы говорим о какой природе. Не о той, которая... который он был до своего...
Да? Да.
В том теле, в котором он находился, оно было безгрешное тело, и оно было вечное тело. Человек. Вечное чело. Он был предназначен для жизни вечно. Такое было его тело. Оно не могло стареть, оно не могло болеть, оно не знало, что такое холод, оно не знало, что такое жара. Это тело вечного блаженства. Там был спокойный дух, радующийся, ликующий, вот, и проявляющий себя через творчество, вот, которое Адам мог уже в Едемском саду проявлять. Это творчество. Но в связи с грехопадением дух стал мертвый, тело смертное, а душа погибшая. Вот мы это будем изучать в следующий раз. Тело смертное, дух мертвый, а душа погибшая. Это при грехопадении. Да.
Вопрос. А вот у Адама то, которое было тело, и то, которое сейчас у Христа и будет у спасенных, оно отличается?
Я думаю, тело, которое сегодня имеет Христос, не было такого тела у Адама. Не было. Это то, что Бог сотворил великое и славное, совершенно новое. Все творю все новое. Вот, Адам о таком теле даже не мечтал, он его и не понимал, и не знает, потому что это тело предназначено не для земли. Это тело предназначено для жизни на небесах. У Адама тело предназначено для земли, наше тело нового человека о котором мы говорили, пришедшего с неба, второго Адама, тело, предназначенное для жизни на небесах. Вот. Оно будет равным, соответственным телу нашего Господа Иисуса Христа. А что это за тело? Писание только говорит, что у него есть тело. Вот. Значит, братья, природа свидетельствует о том, что грех существует. Мы привели несколько библейских примеров, что даже животные на себе испытывают действие греха. Человек признал факт греха. Послание к римлянам, 7 глава, читаю. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». Братья, чтобы грех был явно обнаружен, познан, подтвержден, для этого явился закон. Хотя есть и совесть, которая была до закона, которая тоже обнаруживала грех. Потому что совесть – это тот индикатор, это тот контролер, который давал человеку возможность познавать, что хорошо, что плохо. Писание говорит, как язычники, не знающие закон, сами себе закон. Потому что дела закона у них в сердце, в совести, которые определяют, что хорошо, а что плохо. Иначе бы человек вообще не разбирался. Убил и не знает, что это плохо, а совесть не позволяет. Адам никакого закона не имел, а он знал, что хорошо, а что плохо. Как? Голос совести. А потом уже закон, когда совесть, а совесть, знаете, она же может мертвой быть, оскверненной, по мере греховного распространения и по мере, как умножался грех, а он имеет свойство умножаться грех, размножаться, и человек все более и более сквернился. Земля наполнилась злодеяниями, написано. Вот, и чем больше... Чем дальше, тем больше. Вот, например, ну, первые же люди не знали того развращения, которое сегодня мы знаем. Им в голову не приходило. Сегодня смотрите, что делает компьютерная система. Как она развращает все народы. Да первому человеку в голову такое не приходило. Вот. Он не знал, что такое курево, прелюбодеяние, там, сквернословие. Это же все потом появлялось. И сквернословие тоже. Откуда все с преисподней все происходило? То есть вот настолько умножался грех. Принцип умножения греха был очевиден. Вот. Поэтому закон еще больше его обнаружил. «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». Это послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. Или послание к римлянам, 3 глава, 20 стих. «Ибо законом познается грех». Проклят всяк, кто не исполняет того, что написано в законе. Вот закон обнаружил грех. А кто его не исполняет, вообще на нем проклятие. Поэтому закон открыл факт греха, человек его признал. Все люди знают, что такое грех. А Писание об этом говорит. Эти люди даже знают праведный суд Божий, делавший такие дела. Убийство, прелюбодеяние, блуд и тому подобное, вражда, ворожба, вот, злодейство. И апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что делающие такие дела, они достойны смерти. И не только делают, но и делающих одобряют люди. Вот. То есть они понимают, что это грех. И что кто делает этот грех, тот достоин смерти, и однако это делают. Вот человек признает, что факт греха, он существует. Бог объявил о грехе. Вот смотрите, природа свидетельствует, человек признал факт греха. Вот. И люди могли так говорить, и я согрешил. Так и Саул когда-то говорил, и я согрешил. Так Давид, так многие святые могли говорить. Закон открывает греховное состояние человека. Бог объявил о грехе. Книга Бытие, 18 глава, 20 стих. Книга пророка Исаия, 59 глава, 2 стих. Притчи, 5 глава, 22 стих. Бытие, 6, 13. И другие тексты. Тексты, говорящие о том, как Бог говорил о наличии греха в мире. Вот слова книги Бытия. «Грех их тяжел весьма». Или другое выражение. «Земля наполнилась злодеяниями». Еще одно выражение библейское. «Грехи ваши отвращают лицо его от вас». Это Бог говорит через пророка. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе», Павел говорит. Бог говорит о грехе. И сам человек признает свою греховную, как бы сказать, вот плоть, которая существует в нем. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». И любой человек, каким бы он себя не представлял в этом мире, знает свои греховные желания и мысли. И Писание говорит, праведно нет ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей. То есть Библия об этом свидетельствует, и сам человек знает свое сердце и свои греховные помыслы. Что говорит Библия о грехе? Есть некоторые слова, которые описывают грех. Это такие слова, как беззаконие, то есть против закона. «Изгладь беззакония мои», восклицает Давид. «Изгладь все беззакония мои. Тебе, тебе единому согрешил я, и беззаконное пред очами твоими сделал». То есть грех – это всегда против заповеди. Где нарушается заповедь, там нарушение закона. Беззаконие. Вот слова, которые описывают грех. Это первое слово – беззаконие. Мы читаем в первом послании Тимофея, первая глава. «Закон положен не для праведных, но для беззаконных», то есть нарушающих закон Божий.